Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:08. Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Как всегда, не устаю это повторять, потому что вы можете смотреть передачу «Особое мнение» в любой части мира. Смотреть и слушать. Я Ксения Басилашвили и приветствую в студии напротив меня Аркадия Дубнова, обозревателя газеты «Время новостей». Здравствуйте, Аркадий.
Доброе утро.
Доброе утро, да, хорошо, для нас все еще утро. И, наверное, начнем такое с первой горячей новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека, так называемый БДИПЧ, мы, может быть, будем для быстроты вот так вот сокращать, отказалось направить наблюдателей на выборы президента России. И там есть свои причины. Но нас интересуют комментарии, которые уже начали поступать. В частности, политолог Глеб Павловский сказал, цитирую, что это, возможно, начало плана по объявлению выборов нелегитимными.
Барбаросса. План там не сказал, называется?
Это, наверное, в будущем где-то.
Ну, Глеб Олегович политолог, знаток политологических технологий, конспирологии и так далее. Ну, понимаете, это из той самой такой политтехнологии, скажем, попытка создать некое препятствие, чтобы его потом успешно преодолеть вместе с кандидатом в главного президента. Я понимаю, ну, признать выборы нелегитимными. Знаете, вот это можно сказать, я думаю, если бы, скажем, у основного претендента Дмитрия Анатольевича Медведева, ну, был бы очень рискованный рейтинг, там где-нибудь 50, 60, там, да, но у него он уже такой центральноазиатский, казахский, туркмен, узбекский, там уже близко к 90%. Понимаете, если сказать, что нас опять окружают, что Родина в опасности, значит, по нашей отечественной привычке мы все концентрируемся вокруг лидера национального, да, и он получает там 101%. Но нам же это не нужно, 101%. Вот. Зачем нам нужно концентрироваться?
И непонятно, кто будет объявлять нелегитимными?
Нет, начнем с определений. Договоримся об определениях. БДИПЧ никогда не ставил своей целью, и у него нет даже как бы в мандате права объявлять выборы в той или иной стране легитимными либо нелегитимными. Это внутреннее суверенное право каждой страны. Единственное, так сказать, что они дают в своих отчетах как определение, это соответствует эти выборы демократическим стандартам, скажем, ОБСЕ. Являются они свободными или справедливыми, или не являются, либо частично являются свободными, там, частично несправедливыми, как угодно. Но о легитимности, да будет известно уважаемому Глебу Олеговичу, в этих оценках никогда речи не идет. Поэтому это немножко, так сказать, знаете, от лукавого, то, что он сейчас говорит. Может, он просто оговорился, но это мы узнаем позже. На мой взгляд, речь идет о другом, о том, что может быть руководство ЦИКа, хотя вряд ли оно эту позицию еще занимало до указания, которое Владимир Владимирович Путин дал ФСБ недавно, помните, да?
Не
допустить вмешательства извне в ход этих президентских выборов, да? Может, он очень буквально, руководство ЦИКа, воспринял это руководство не только к ФСБ, но и другим государственным структурам.
Нет, понимаете? Ну, а может быть, действительно, с другой стороны, ну зачем они нам? Вот и ОБСЕ тоже отказывается направить наблюдателей на президентские выборы.
Не ОБСЕ, а имеется в виду парламентское ассамблея ОБСЕ. Понимаете, тут ведь...
Может быть, действительно, но нет и нет, сами проведем, в конце концов.
Так нет, мы так сами проведем. Дело не в этом. Либо мы... Но здесь гораздо более широкий вопрос, наверное.
Зачем они нужны вообще?
Выборы?
Нет, не выборы. Это другой вопрос.
Хороший, кстати, вопрос. Может, про него поговорим?
Но это надолго, я думаю.
Да почему? До 2 марта успеем. Я думаю, что, значит, либо пан, либо пропал. Либо мы остаемся членами ОБСЕ и играем по его правилам. Либо, как говорит Сергей Лавров, глава нашего МИДа, начинаем активную кампанию по реформированию ОБСЕ. То есть, понимаете, у нас получается как бы не два, не полтора. Либо туда, либо сюда, да? Либо мы окончательно сказали ОБСЕ, что до тех пор, пока вы по нашему плану, либо, так сказать, по консенсусному плану не реформируется, мы вообще вас приглашать не будем. А все остальное – наше суверенное право. Мы хотим вас, так сказать, приглашаем тогда, когда хотим. Но ведь понимаете, в чем дело? Вот вдруг сейчас мы объявляем об этом, что, как сегодня сказал Лавров, мы начинаем... Это говорит о том, что отказ ОБСЕ, играть по
ультиматум.
правилам Москвы означает, что ее нужно реформировать, это, как бы, на мой взгляд, это некоторое признание бессилия своих переговорных возможностей.
Лавров даже сказал, что Россия не позволит предъявлять себе ультиматум. Если быть
Но это
точным.
Не ультиматум. Понимаете, вот...
Но они хотели приехать 15-го числа.
Они хотели
приехать. А мы предложили 20-го. Речь о каких-то 5 днях.
Ну, я так понимаю, что у наблюдателей ОБСЕ, я так немножко себе представляю технологию их работы, да, а когда они приезжают, во-первых, они уже пошли, готовы были пойти на компромисс, известный очень, потому что, на самом деле, по полномасштабной, как бы, программе, которая они обычно работают, они должны были приехать уже задолго, за месяц, за два, там, да, полевые миссии, миссии по изучению потребностей ОБСЕ и так далее, наблюдение за выборами, но они согласились приехать там за 2 недели до выборов, да, там, но им нужно приехать не просто вот здесь вот отчитаться, посмотреть за урнами, как голосуют, они должны успеть, ну, скажем, получить аккредитацию в других регионах областей. Они должны снять здесь офисы. Это технологическая, как говорят, логистика, требующая времени, да. А их же приглашают пронаблюдать за ходом голосования, за то, тем, как опускает один бюллетень, один человек, или за семью.
То есть другой порядок предлагают работать.
Им предлагают просто, в принципе, не то, зачем они наблюдают. И, конечно, ЦИК прекрасно отдает себе отчет, что сам характер выборов никогда не будет у нас сегодня при их высокой организации, при том внимании, которому придается, государственном, да, никогда не будет подвержен какому-то серьезной критике. Да, выборы сами по себе организованы хорошо. Даже могут быть организованы комнаты матери и ребенка, как в Узбекистане, и как предложено нашим руководством ЦИКа принять этот пример, как известно, да, было сказано. То есть... Мы говорим на разных языках, мне так, такое впечатление, вот БДИПЧ или там ОБСЕ и Москва. И кроме того, ну вот странно, когда говорят, что вот наблюдатели ОБСЕ или руководство ОБСЕ, как я знаю, слышат от представителей ЦИКа такие вопросы недоуменно. Зачем вам краткосрочные выборы, зачем нужны долгосрочные
какая
выборы,
реакция?
Какие реакции, да? А насколько я знаю, вот такие вопросы от наблюдателей, между прочим, от тех наблюдателей, которые участвовали в миссиях ОБСЕ по наблюдению за выборами в других странах, именно по этим технологиям, которые прекрасно знают характер этих технологий, зачем они, когда они слышат эти вопросы здесь, в Москве, они удивляются, и когда, будучи людьми корректными, политкорректными, они не задают вопрос, а что же вы раньше-то не задавали таких вопросов, когда сами принимали участие в такого рода выборах, понимаете? То есть есть политическая составляющая, и как бы в Москве это хорошо понимают, у нас суверенная демократия, и нечего нас вам учить.
А вот интересно, при этом такой контекст складывается, потому что в наших, у наших соседей в странах СНГ от участия БДИЧ, БДИПЧ, простите, не отказывается. Насколько
Ой, вы знаете, вы затрагиваете очень, Ксения, такую болезненную тему, понимаете? Значит, во-первых, мы должны вот что сказать, что вот этот сегодняшний конфликт будет иметь широко идущие, что называется, последствия.
Какие?
Вообще. Ну, во-первых, вот вы сказали СНГ. Сегодня Лавров сказал, что все. То есть исчерпано наше терпение, значит, начинаем реформировать, да, ОБСЕ. Но, значит, как известно, совсем недавно, да, в конце ноября прошлого года Казахстан, в том числе и при нашей поддержке
конечно,
российской, получил, значит, мандат на председательство ОБСЕ в 2010 году. При этом условием того, что дали ему этот мандат, было согласие Казахстана не подвергать в ходе своего председательства и в процессе подготовки к этому председательству не подвергать сомнению существующий мандат ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ. Понимаете, да? То
и
есть то
примеряет.
Самое сомнение, которое, так сказать, сквозит в словах Лаврова.
И с этим условием согласились, как понятно.
Еще как согласились, публично, не публично, как угодно. Я много об этом писал. Да, я тогда писал, что очевидно конфликт. То есть мы, так сказать, во-первых, тогда, но уже сейчас не будем углубляться, тогда для нас, так сказать, вот эта быстрая договоренность Казахстана в лице министра иностранных дел Казахстана Тажина с руководством, так сказать, ОБСЕ была достигнута как-то так. Для нас непонятно быстро, и мы даже не были осведомлены, и что Лавров был поставлен в не очень ловкое положение в Мадриде тогда, да, на этом саммите ОБСЕ. То теперь выясняется, что как мы будем содействовать своему ближайшему союзнику Казахстану с помощью, который при нашей помощи получил это председательство, которое дало обязательство не реформировать, а мы будем требовать реформирования. Что?
Получается, что мы в какой-то такой виток конфликта...
Очевидный виток конфликта. Это конфликт интересов, политический конфликт.
И с соседями.
Абсолютно, да. И вообще нужно говорить дальше, что...
Ну а что, этого не понимают разве
прекрасно
люди, которые
прекрасно
этим
понимают. Но дело в том, что у нас суверенная демократия, как известно, понимаете. Вот у нас одна из башен Кремля работает по правилам суверенной демократии. А нам, честно говоря, мы, знаете, не знаем, какие мы там вообще, какие интересы сейчас у Казахстана. Пусть он сам разбирается. У него есть проблемы, пусть придет. Но это я так утрирую, конечно, да. Но по большому счету проблема-то в другом, что ОБСЕ действительно реальный кризис не может не переживать. Потому что не может ОБСЕ держать в своих членах много лет, 15 лет. Многие страны постсоветского пространства, которые как бы не имеют такое же отношение к демократии, как я к шапке Мономаха или там мой берет, понимаете, молчали, терпели миссию ОБСЕ в Ашхабаде изуверство Туркменбаши, терпели, и прочие, так сказать, извините, вывихи от демократии на этом пространстве, терпели, да, надо платить теперь по счетам. Вот этот конфликт, так сказать, понятие, конфликт между этих двойных стандартов, которые, очевидно, существуют везде, не только у нас, и в том числе и на Западе, он очевиден.
Ну, так как он нарастает, судя по всему.
Нарастает.
И можно об этом судить еще и по визиту президента Узбекистана к нам. Вот тут вот эксперты задаются вопросом, а почему Каримову не представили Медведеву?
А почему ему должны представить Медведева?
Ну как?
Ну, во-первых, значит, Медведева формально...
А как же должны преемник?
Нет, ну, во-первых, скажем так, нет такой технологии представления преемников. У нас нет такой формально закрепленной процедуры в протоколе представления преемников.
Ну, кандидат от Сербии приезжал, предположим, с Медведевым.
Кандидат, да, но он сам напросился, он приехал, и нам это очень было нужно. Приезд Каримова нам, честно говоря, был не очень как бы нужен, важен с точки зрения такой, знаете, политесной. Он продемонстрировал, что он приехал первым к нам после выборов. Да, то есть вот наш российский вектор превалирует по отношению к нарастающему свою как бы сущность западному вектору. Дело в другом. Каримов... Почему его Медведева представили? Ну да, Медведева представили батьке белорусскому, так, в Сочах недавно, да. Ну, извините, он все-таки нам близкий союзник. Он у нас, что называется, союзник государства числится там, да, союзником. Во-первых. Во-вторых, ну, я не думаю, что всем так уже очень было важно, чтобы вот именно Каримову в Москве, чтобы именно Каримова вторым после Лукашенко представили Медведева.
Ну, да, были слухи. Авторитетный лидер с 89-го года.
У нас есть еще один авторитетный
страной.
Лидер. У нас чисто конкретно
кто?
Два авторитета есть. Два бывших члена Политбюро. Кроме Каримова, у нас еще в руководстве Назарбаев.
Так мы поняли уже, что с Назарбаевым будут проблемы в связи с...
С Назарбаевым, как с любым сильным самостийным лидером, должны быть всегда проблемы, потому что у него есть свои интересы казахстанские, у нас есть свои интересы. Короче говоря, мне грустно было вчера вот в Кремле, я специально пошел посмотреть, как это будет выглядеть. Грустно было наблюдать Ислама Дугановича в роли человека, который вынужден был, как я написал, перейти на личности и признаваться в своем безумном, безмерном уважении спустя 8 лет к Владимиру Владимировичу. И он объяснял, что он и теперь, ему не стыдно, что он был среди тех, кто настаивал на третьем сроке Путина, и что он считает, что это было правильным. И сейчас и не отказывается, потому что, если бы он принял, жаль, сказал Карим, что поздно уже вопрос это обсуждать, но если бы он принял, это было бы правильное, соответствующее решение, а те, кто был бы против, они бы потом признали бы правильность этого решения, учитывая нынешние обстоятельства.
Вот это очень интересно. Нынешние условия. Что это за условия?
Да такие? Он говорил-то, Ксения.
Что
он
это
говорил,
за условия,
он
когда...
говорил про себя. Вот в чем пикантность ситуации. Каримов Ислам Дугановевич вчера объяснялся в любви Путину. Он говорил о Путине, говорил о Путине как о самом себе. Он говорил о своей проблеме. Он пошел на третий срок, 23 декабря прошлого года он переизбрался. Да, в такой же атмосфере, как у нас будет 2 марта, без реальных соперников, да, с таким же прогнозом, естественно, да, с хорошим процентом, 88%, да. Он пошел на третий срок, не вполне имеют для этого очевидные легитимные основания по Конституции. Там у них нет третьего срока. И он не стал объяснять, как сделали во всем постсоветском пространстве, что у него считается второй срок, потому что он изменил Конституцию, и семилетний срок является первым. Он мог это сделать. Это бы скушали, но он даже этого не стал формально сделать. На мой взгляд, он ждал решения Путина до самого конца. Он надеялся, что Путин пойдет на третий
срок. Но так получается, что Россия обманула надежды соседей?
Конечно. Конечно, как это часто вот происходит.
Так и что теперь?
Да ничего теперь.
То есть, а Россия уже не Азия, Россия полностью Европа.
Ну, это вы сильное утверждение. Географы вас не поймут.
Если пошел на третий срок.
Но он же не пошел на третий срок. Вот в том-то и дело, что он не пошел на третий срок.
Свой.
Я не думаю, что Путин вообще хотел бы быть сам по себе своим для лидеров всего этого пространства. Во-первых, никаких как бы комплиментарных у меня при этом нет склонности по отношению к Путину. Да и они-то точно его своим никогда не могли считать. Он другой, он просто другой, он уже из другого поколения, понимаете. А сейчас придет Медведев, который в сыновья годится Каримову. 26 лет разницы, понимаете? Ему будет с ним непросто. Это совершенно другого поколения человек.
А как вы думаете, примут вот эти политические монстры азиатские, властители Медведева, которые действительно младше их и по возрасту, они к нему относятся как к новичку?
А куда они денутся,
за ним нет того аппаратного опыта, может быть? Это как вам кажется?
Ну, за ним есть Кремль, за ним есть все башни и зубцы Кремля, понимаете, аппаратный опыт. У этого опыта, недостатка этого опыта есть хорошая сатисфакция, да, есть эти зубцы, есть все что угодно. Есть даже кладбище на Красной площади, выковечено всеми, значит, да, всей нашей истории. Понимаете, вот мы говорим о Каримове, мы говорим о Назарбаеве, да? Эти люди, члены Политбюро, последние власти, оставшиеся советской, значит, компартии Советского Союза, они же ведь выросли в атмосфере, когда они уходили сами по себе. Они, когда уходил Хрущев, когда уходили живого Хрущева, им было там по 20 с чем-то лет. Понимаете, а все остальные после него уходили известно как.
То есть они привыкли, что уходят.
Они привыкли, уходят, так сказать, да. Вот, биологическим образом, да, то есть живыми сами не уходят. Понимаете, для них вот до последнего момента было, в общем, каким-то ужасным. Вы помните, Назарбаев же тоже упрашивал Путина летом,
да,
прошлого года, еще как упрашивал, да, и говорил.
Даже казалось, что вот-вот согласится.
Да, типа, вот не обращайте, Владимир Владимирович, внимание на то, что скажет там княгиня Мария Андреевна зарубежная там. Да? Главное, чтобы народ хочет, и народу, значит, вот, удовлетворяйте. Да? Вот их стилистика власти — это все-таки стилистика Востока. Да, Запад здесь для них не указ, хотя и Запад вынужден к ним приспосабливаться, потому что там много нефти и газа, да. Вот и все. А Путин нет, Путин все-таки считает себя европейцем. Наверное, как Александр Первый, там, я говорил, что он последний европеец, или кто там говорил из наших царей.
Все-таки так, поэтому...
Единственный европеец.
Именно
единственный
поэтому
европеец.
Отказался.
Николай Первый говорил.
Я напомню,
да.
Телефон СМС +7 985 970 45 45. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы международному обозревателю Аркадию Дубнову. Вопросы, комментарии по этому эфиру. Здесь вопрос от Даниила вдогонку как раз... Почему Путин все-таки не внял советам ближайших союзников и друзей Назарбаева и Каримова, по очереди публично предложивших президенту России нарушить конституцию страны и остаться на третий срок?
Ну, я уже частично думаю, что он это ответил. Да, может быть, он не единственный европеец теперь у нас в России, как был царь, да? Но, во-первых, он хочет наверняка остаться в истории каким-то... Понимаете, он как у нас говорили теперь про Медведева, теперь говорят, что он хороший цивилист, то есть специалист по, так сказать, гражданскому праву, да? А Путин себя тоже считает юристом, значит, человеком, который уважает закон, да, и который хочет научить всех ему следовать этому закону. Ну, как бы хотелось бы верить, что называется, ремарку, да, надо делать. Но для Путина по-другому, мне кажется, видится его место в истории. Как и для всякого, что называется, властителя, да, у них восточные представления, у Путина другие представления, но, понимаете, ведь, что называется, важно не то, как назовут, а важно то, как делают, да, у нас вот реальность такова, какая она есть, то есть я повторяю, что выборы 23 декабря в Узбекистане ничем фактически не отличаются от тех выборов, которые пройдут в России 2 марта. Вот и, так сказать, ответ Даниилу. Есть ли, так сказать, mm-hmm. разница? Формально, да, по сути.
Еще очень важно, как примут 22 февраля. состоится неофициальный, неофициальный саммит, да,
он,
стран,
нет, это не саммит, я думаю, что...
Неофициальная никто, встреча.
Во-первых, официально, об этом неофициальном еще не объявляли.
Нет, ну, уже говорят об этом.
Да-да-да. Но это будет встреча, да.
По
да.
предложению Владимира Путина состоится
да,
встреча
вот там и будет
лидеров стран СНГ. Это для чего делается?
Это уважение. Я думаю, что это вот это уважение к ближнему кругу внешнего окружения.
А уважение со стороны России?
Да, в Москве, в Кремле хотят еще раз подчеркнуть, что приоритеты Москвы по отношению к СНГ важнее всяких дальних приоритетов. Важнее то, что Москва остается центром как бы постсоветского пространства, там, да, что вот русский мир, русский язык, цементирующая там, так сказать, история, культура, это важнее, чем, скажем, роль там, может быть, Москвы, там, России, Большой Восьмерки. Да? Поэтому нам нужно познакомить, нам мы не приглашаем лидеров Запада, да, скажем, неформально Большую Восьмерку, мы приглашаем как бы вот тех
своих.
Тех своих. То есть это, вот это значит оказать уважение. Вот это на Востоке понимают, и это должны оценить.
То есть такой реверанс, реверанс. В рамках традиций.
А кроме того, ну вот если приедет Саакашвили, представляете, какая возможность Саакашвили познакомиться уже заранее с будущим своим собеседником, да, за столом. С чего начать? С нуля, он же уже мы же договорились, что, в общем, да, вот если так вы хотите, ну что ж, пожалуйста. Говорим мы. То есть это замечательная возможность. Это надо было просто придумать. Если не было этой возможности, надо было ее придумать. Нормально.
А как вы думаете, политика отношений с соседями при будущем президенте, она будет продолжена?
А как, куда, да? А как ее можно
ну,
изменить?
Я не знаю.
Ну, известно же, пошло же можно повторять, что соседи, как и родители, не выбирают. Да? Ну, куда денешь 7500 километров Казахстана?
Так может, здесь вообще речь уже давно идет о бизнес-отношениях?
Так она так и есть давно, эти бизнес-отношения.
Сейчас какие-то договоренности приняты с тем же Каримовым,
ну, какие
договоренности?
Ну, нет, это абсолютно нефть, нормальные газ. Бизнес-отношения. Очень много лет, не буду углубляться в эту проблему. Известный Ташкентский авиационный завод, действительно, гордость бывшая советского авиапрома, там, да, Ил-76 делали там. А вчера Каримов откровенно сказал, что он надеется на то, что, значит, вот, что этот завод войдет в состав авиастроительной корпорации государственной и высокие технологии, которым, за которыми будущее в России, что-нибудь тогда, что называется, отколется и от этих технологий Узбекистана. Что правда, то правда, понимаете? А, да, конечно, Каримов вчера пытался дать понять, что для него вот это культурное и гуманитарное сотрудничество с Россией очень важно. Выглядело это, конечно, неловко.
На ваш взгляд, да?
Ну, потому что, когда человек говорит, что вот мы благодарны, что молодые узбекистанцы обучаются в МГУ, очень уважаю академика Садовничева, ректор МГУ, сказал, значит, Ислам Догонеевич, между прочим, да, обучаются таким специальностям, как психология. Трудно где-нибудь еще научиться психологии. Это очень важный предмет там как-то, да? А потом дальше совсем как-то неловко мне показалось. А еще такому предмету, как математическая кибернетика. Знаете, я кончал МАИ в свое время. В мои годы кибернетика была модным термином. Сейчас кибернетики нет понятия. Уже давным-давно.
Тему такой горячей любви мы продолжим после короткого выпуска новостей.
В 17:30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Ситуация с международными наблюдателями на президентских выборах в России неоднозначная. Наблюдатели от парламентской ассамблеи ОБСЕ, от Бюро по демократическим институтам и правам человека этой организации в Россию не приедут. Они так и не смогли договориться с ЦИК России о формате работы своей миссии. Речь идет о сроках работы миссии и о количественном составе. В то же время наблюдатели от парламентской ассамблеи Совета Европы на выборы приедут. Сегодня делегация ПАСЕ уже провела встречу в Центр избиркоме. Сегодня же представители ПАСЕ встречались с Михаилом Касьяновым, который, как известно, выбыл из президентской кампании. Между тем, большинство россиян знают, что Михаил Касьянов выдвигал свою кандидатуру на президентские выборы, но подавляющее большинство не сожалеет, что он сошел с предвыборной дистанции. По данным фонда «Общественное мнение», предвыборной кампании Касьянова были осведомлены 64% опрошенных, сожалеют же о том, что экс-премьер не примет участие в выборах, лишь 3%. процента респондентов. Союз правых сил определился в вопросе об отношении к предстоящим 2 марта президентским выборам. На заседании Федерального политсовета СПС лидер партии Никита Белых заявил, что Союз правых сил призывает своих сторонников и членов партии бойкотировать предстоящее голосование. Белых подчеркнул, что СПС не считает эти выборы честными и демократическими. За это решение политсовета проголосовало большинство его членов. В июле в Москве начнется замена водительских удостоверений на новые. Это не повлечет за собой пересдачу правил дорожного движения. Об этом сообщил начальник ГИБДД Москвы Сергей Казанцев. Новый документ, по его словам, принципиальных отличий от старого иметь не будет, но он разрабатывается в соответствии с Европейской конвенцией, куда входят более 70 государств. Казанцев пояснил, что удостоверения меняться у всех сразу не будут. Замена будет проводиться по мере истечения срока действия старого документа. Для получения новых водительских прав от граждан потребуется только медсправка о прохождении водительской комиссии. Официальный курс доллара на завтра 24.65, курс евро 36.03. В Москве ближайшей ночью около нуля, завтра днем 0 плюс 2, будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах будет скользко. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Так, кажется, у нас звонок. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Я совсем первый раз в Москве.
Представьте, пожалуйста.
Игорь Орлазоров, Баку. Дядя просил колбаса московский привезти с ручья. А какой колбаса нужен, не сказал. Надо, чтобы настоящий московский был.
Так возьмите Останкинский. Самая московская колбаса. И вам понравится, и дядя будет доволен.
Останкина? Ой, слушай, знаю, да. Новый стандарт люблю, да? Желтый НН, этикетка.
Останкина, Останкина. Сырокопченая берите. Рекомендую.
С 22 января по 12 марта Московский дом фотографии при поддержке компании Toyota представляет ретроспективную выставку работ Юрия Рыбчинского, поэта повседневного абсурда, фотографа-романтика времен СССР, церковь без слащавости, тюрьма без ужаса, вытрезвитель без морализаторства. Ждем вас по адресу: Манежная площадь, дом 1, центральный выставочный зал «Манеж». Выставка работает с 23 января по 12 марта. Телефон для справок 737-66-47.
Сегодня в 19.51 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
«Народ против». В четверг после 20 часов гость программы «Народ против» — бывший председатель Центра избиркома, ныне посол России в Латвии Александр Вишняков. Также в программе принимают участие члены клуба привилегированных слушателей из разных уголков мира. «Народ против» в четверг после 20 часов. Праймерис. Итоги большого вторника. Эксперт программы, первый заместить гендиректора ИТАРТАС Михаил Гусман. Также выслушаем по телефону журналистку RTVI, наблюдавшую за праймерис в Лос-Анджелесе, Наргиз Шикинскую. 49 минут в четверг после 21 часа.
49 минут Наргиз Асадовой и Алексея Венедиктова.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ксения Басилашвили. Напротив меня Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Время новостей». Одна из самых важных новостей, таких топовых, сегодняшнего дня, то, что Василий Алексанян будет лечиться в гражданской клинике. И сразу же вопрос от нашего слушателя Евстафия. Как вам действия власти в отношении Алексаняна? На каком основании его переводят в больницу, нарушая закон о следствии? Завтра у нас новый Чикатило появится, и его потребуют немедленно отпустить, потому что у него обнаружится ревматизм. Если никто не хочет соблюдать закон, то какого черта все скулят о правовом государстве, считает слушатель?
Ну, я не знаю, может быть, уважаемый Евстафий, большой знаток законодательства в области, значит, уголовно-процессуального законодательства. Я, честно говоря, не знаю. Я даже думаю, что если Чикатило бы заболел такой смертельной болезнью, то, в общем, наверное, бы его тоже могли бы отвезти в стационар. Ну, понимаете, вот помните...
Трехконъектно ли здесь обставление Чикатило?
Да, я не очень понимаю, да. Мне кажется, уважаемый Евстафий, что-то с понятиями как бы моральными как бы не в порядке, да, я не хочу ему грубить, но, мягко говоря, я с ним не согласен. Пусть он вспомнит историю с Пиночетом, да, в общем, его так, как-то так и не успели сильно, значит, вот, привлечь в суду, потому что все время он там болел и так далее, да. Я думаю, что в случае с Алексаняном, вот первый вопрос, первая часть вопроса мне как раз...
Как вам действие власти?
Как вам мне действие власти? Александр. Вот я вам скажу, мне действие власти так, что я воспринимаю у нас, как мне сказал один мой знакомый, несколько, у нас Кремль неоднороден, у нас несколько властей где-то в Кремле, потому что одна власть, что называется, немножко подсыпает известного, так сказать, дела под ноги другой власти. То есть она немножко ее песочит, потому что поскользнуться, или наоборот, не подсыпает, чтобы ей поскользнуться. Потому что проводить вот такую высокорейтинговую пропагандистскую кампанию предвыборную в пользу, скажем, Медведева и одновременно создавать внутри скандальную в стране ситуацию, абсолютно опрокидывающую все уверения Медведева о его готовности создать правовое государство, да, бороться с правовым нигилизмом, да, и одновременно никаким образом не противодействовать и не наказывать, и не, как бы, не высказать свое отношение со стороны власти к действиям прокурора, не помню его фамилию, Хомутовского, по-моему, да, который признал нарушение закона, да, законодательства здравоохранения, да, что у больного...
Надо лечить, да.
Да, нет, что он назвал диагноз. Да, он назвал
диагноз. Будут оспаривать сейчас,
да,
адвокаты.
Будут оспаривать? Нет, ну вот, понимаете, в чем-то Евстафия это не волнует. Да, что
то есть не диагноз будут оспаривать за то, что он,
да,
стал
публичным? Да, нет, то, что он его, так сказать, нарушил закон, он его сделал публичным, да. Так вот, значит, нет хуже. То есть вот два фактора. Вот, так сказать, дурацкая совершенно наша ситуация с ОБСЕ, так сказать, и переговорная, и слабая позиция, и ситуация с Алексаняном. Я уже не говорю о гуманном содержании, так сказать, этой проблемы, что человеку публично ждут, когда он умрет, просто публично на глазах судьи. Я еще не понимаю женщину, эту судью, которая с таким, так сказать, цинизмом выспрашивает Алексаняна, значит, как он себя чувствует, или, в смысле, его имя, отчество и так далее.
Ну а что вот сейчас? Можно говорить о том, что справедливость восторжествовала? В чем дело?
Да ну перестаньте. Какая там, к черту, справедливость? Ну что? Ну, это не справедливость, это просто одна из башен, наконец, Кремля отсоветовала другой башне. Оставьте в покое это дело, дайте, так сказать, человеку хотя бы внешне создать впечатление, что мы прислушиваемся к элементарным человеческим потребностям. Да? Знаете, я вот сейчас вспомнил, у меня жена сейчас занята публикацией, не публикацией, она печатает письма ее деда, который сгинул в тюрьме в 1952 году по делу о борьбе с космополитизмом. Да? Он был болен диабетом, он был инфарктник. Да? Он писал, боясь, так сказать, понимаешь, фильмы, все, жене, что все письма проиллюстрируют, он после всяких медицинских экспертиз, где ему там мерили давление за 200, зашкаливали, да, и спрашивали, у вас есть какие-нибудь претензии к лечению в стационаре? Он говорит, ну что, никаких все претензий, все замечательно. А в письмах писал, советская медицина, лучшая медицина в мире, вот буквально, да,
попробуй
меня вылечит,
писать,
только
другое.
Попробуй, пожалуйста, только, пожалуйста, пришлите мне лекарства и еду. То есть, да, понятно, что тут говорить, да? Вот почти ничего не изменилось, прошло 50 с лишним лет.
Вы сейчас как раз о башнях заговорили, в том числе есть еще одна третья, наверное, вы о двух говорили башнях.
Я не знаю, сколько там...
Есть еще одна башня, которая вроде как кремлевская, но в Петербурге. Я имею в виду башню Газпрома, которая сейчас носит название Охта-центр. и планирует свое построить в Петербурге. Так вот, строительство возглавляет
Николай Танаев. Бывший премьер-министр Киргизии.
Да, он возглавляет ОАО «Охта», который собирается строить для «Газпрома» небоскреб в Санкт-Петербурге. И сейчас Киргизия потребовала выдать Танаева, потому что усматривает нарушение закона.
То есть она хочет сделать эту башню Пизанской какой-то, падающей башню.
В чем дело? Вот здесь опять...
В общем, я думаю, что...
Киргизия и Россия решается через менеджера?
Я думаю, что это внутренние разборки киргизской правящей группировки, в которой, как известно, есть своя семья президента Бакиева. В этой семье есть тоже несколько башен, властных башен. Вот буквально есть люди, которые контролируют все и вся, и они, что называется, принадлежа в одной семье и нося, извините, одну фамилию, они не могут с собой договориться о переделе сфер влияния или о разделе сфер влияния в бизнесе. Страна-то маленькая, поэтому за каждый объектов очень мало, поэтому идет смертная борьба за передел. И вот Танеев стал жертвой этой борьбы, потому что ему инкриминируется... Да, против него уже возбуждали уголовное дело, его закрыли. Он был последним премьер-министром при Акаеве. Он подал в отставку 24 марта 2005 года, сразу как только Акаев уехал из страны. Да? А возбуждали уголовное дело, закрыли за отсутствием состава преступления, да, и так далее, за невозможностью что-то доказать. Теперь вновь открыли, потому что якобы он где-то в 2003 году, будучи премьером, выдал какие-то инвестиционные льготы фирме, занимавшейся добычей золота на месторождении Кумтор. А поскольку этот Кумтор сегодня тоже в центре внимания, всего киргизского бизнес-сообщества, можно опять как-то вперед там распределить, идет полемика в парламенте, то, нашли вот снова, вспомнили, нашли крайнего, и надо будет его как-то... То есть торговля идет, понимаете, торговля.
Такая внутренняя. То есть это не попытка насолить крупнейшие газовые корпорации.
Я даже допускаю,
это что... Это не бизнес
России. Я даже
России,
допускаю,
Киргизии.
Что не все, кто предъявлял ему в Киргизии претензии, по-моему, финансовой полиции, не все даже знают, что он строит такой амбициозный объект в Питере. Я думаю, что они бы постереглись.
Вот теперь узнает. А мне бы хотелось узнать лично, немножечко вас лично. С июля, как говорят в Москве, можно будет водителям употреблять спиртное. Там 0,3 промилле.
Да вы что?
За рулем. Ну, не прямо за рулем, но выпив можно будет.
То есть левый ведешь, а правый...
Вы как, вы рискнете?
Я однажды рискнул, мне это, что называется, как вам сказать, недешево обошлось, хотя это все было очень смешно. Вообще, я боюсь... А как будет определять? Подождите.
А вот это вот уже вы не знаю.
Подождите, вот на эти 0,3 промилле как будет определяться? Это самое главное.
Дышать
как считать?
Быть,
как не как голосовать, знаю. А как считать.
А 0,3 это много или мало?
Мне кажется, это не меньше, чем бокал вина, либо, пол-литра пива, да? Ну, во-первых, начнут сразу споры. У тебя, так сказать, там поставь на нулевую отметку этот счетчик и так далее, и коррупционная составляющая от этого не уменьшится, я так понимаю, среди наших уважаемых гаишников, да. Но вообще, по большому счету, да, кстати, очень смешно, закон обратной силы не будет иметь. У нас же есть исполнительный директор, по-моему, Британского совета, который был именно за эту дозу и был наказан на смене чуть ли не.
Но не вовремя это произошло.
Эх, жалко, надо было бы ему подождать.
Подождем июля, Аркадий.
Я думаю, что я буду тренироваться.
Аккуратно. Спасибо большое. Благодарю Аркадия Дубнова, международного обозревателя газеты «Время новостей».